Артур Каджар. «Мои 9 жизней». «9 жизней» – законченная версия сборника «Матани», финалиста престижной премии «Электронная буква», в которой участвовало свыше 4000 авторов. Книга основана на дневниковых записях, разделенных на 9 глав истории, каждую из которых взрослеющий герой проживает как отдельную жизнь. Скрипка. 1980-й. «Поздравляю вас, у мальчика абсолютный слух», — объявил импозантный директор музыкальной школы после того, как примерно с полчаса помучил меня. Он откинул со лба длинную гладкую черную челку тонкой рукой и посмотрел на маму, которая просто сияла из-за гордости за сыночка. «Так что я советую вам отдать его в класс скрипки. Она, правда, самая трудная для обучения, но ведь скрипка и...» Он сделал открытой ладонью изящное плавное движение в воздухе. Королева инструментов, как говорится. «Я знаю, что вы хотели его определить на фортепиано, так он и на нем научится играть. У нас обязательное обучение второму инструменту, на выбор. Зато через 7 лет он у вас сможет свободно играть и на скрипке, и на фортепиано. Разве не здорово? Я и сам скрипач, кстати». С довольным видом добавил он решающий, как ему казалось, аргумент и откинулся на спинку высокого кресла. Вот так в одночасье безоблачное небо моего детства затянули музыкальные тучи. Меня, конечно, никто и не думал спрашивать, хочу ли я играть на скрипке и согласен ли тратить добавочное время именно на фортепиано. Предполагалось, что это для моего блага, и я пока еще слишком мал, чтобы должным образом оценивать такие вещи. Так начались мои ежедневные походы в музыкалку, за исключением выходных. Собственно, походами это сложно было назвать, так как здание школы фактически примыкало к трехэтажному дому, где мы жили. Только вход в нее был не со стороны двора, как у нас, а с центральной улицы. Я подружился с товарищем по несчастью, с невысоким лопоухим мальчиком по имени Марсель, которого тоже угораздило родиться с хорошим слухом. Мы встречались с ним возле дверей школы и с футлярами поднимались по крутым мраморным лестницам на 3-й этаж, в класс скрипки, разглядывая по пути большие черно-белые репродукции в рамках, висящие на стенах. На них были изображены очень серьезные дяди. И мы любили с Марселем медленно подниматься по лестнице и выискивать смешные фамилии под фотографиями, чтобы вдоволь нахихикаться, прежде чем учительница по скрипке возьмется за нас. Глинка, Лист, Сметана, Бах, Бизе, Мусоргский. Мы все время старались найти повод для веселья, обзывая друг друга новым именем, пока не входили в маленький класс, где Раиса Аркадьевна, худая и истеричная женщина с бородавкой на щеке, обучала нас скрипке. Класс представлял собой квадратное помещение, где напротив дверей была старая фортепиано светло-коричневого дерева. Соседнюю стену занимал шкаф с книгами по музыке и нотными тетрадями, перед которым стояли несколько стульев и пюпитры для нот. Рядом с дверьми была высокая вешалка на трех ножках, небольшой письменный стол и кресло. Через большое окно и балконную дверь можно было видеть и слышать свободный и радостный мир, где людям не обязательно было истязать себя игрой на скрипке. Раиса Аркадьевна отличалась редкой брезгливостью по отношению ко всякой живности, держа окно и балкон закрытыми даже в теплую погоду. Одна единственная муха, комар или пчела выводили ее из себя до такой степени, что она не могла вести урок, пока мы с Марселем, открыв дверь на балкон и размахивая нотными тетрадями, не выгоняли этих тварей. Мы открывали футляры и первым делом начинали натирать смычки желто-красной канифолью из круглых тюбиков, которые также хранились в футлярах. От быстрых движений канифоль подтаивала и источала характерный сладковатый запах. Длинные волоски смычков покрывались беловатым налетом, который увеличивал трение со струнами и затем постепенно отшелушивался по мере игры, оседая на черном грифе скрипки и на наших воротничках. Мы сильно завидовали Марселю, у которого канифоль была лишена этого недостатка, так как была импортной, привезенной его дядей из Германии. Потом мы завязывали на шее специальные плюшевые подушечки, чтобы удобнее было зажимать подбородком скрипку. И приступали к настройке, начиная со струны ля, пока учительница выдавала искомую ноту на пианино. Кроме нас, в классе училась еще Алена, старательная девочка с острыми коленками и золотистой косой. Она была о себе такого чрезвычайного мнения, что даже не утруждала себя замечать таких оболтусов, как мы, уж не говоря о том, чтобы с нами здороваться. У нее все получалось замечательно, а на фоне ее успехов мы с Марселем смотрелись крайне невыгодно и сильно раздражали учительницу, особенно Марсель, который всегда был первым в очереди.
«Неужели ты не слышишь, что это совсем не нота фа? Надо, чтобы вот так звучало!» — кричала она, выстукивая на фортепиано фа. «Передвинь палец немного вперед, чтобы было фа! Да не настолько, это уже фа диез! Ну надо же таким балбесом быть! Внимательнее! Сосредоточься и слушай!»
Марсель старался сосредоточиться и от усердия высовывал язык, передвигая пальцы по грифу скрипки и медленно водя смычком в другой руке по струнам. С высунутым языком у него получалось гораздо лучше.
«Спрячь язык!» —
кричала Раиса Аркадьевна. Марсель убирал язык и начинал снова фальшивить. Кончалось это почти всегда тем, что он получал затрещину от учительницы, совершенно спокойно это воспринимая и даже с некоторым облегчением, что все позади. После Марселя учительнице самой требовалась разгрузка в виде отличницы Алены, которая на протяжении всего урока то и дело бросала на меня с Марселем откровенно презрительные взгляды. Алена старательно водила смычком по струнам, покачиваясь из стороны в сторону. Раиса Аркадьевна аккомпанировала ей на пианино с закрытыми глазами, одобрительно в такт кивая головой. Далее наступала моя очередь. У меня были так называемые постановочные проблемы. Раисе Аркадьевне невозможно было угодить. Ее то не устраивала моя осанка, то, как я держу скрипку, слишком высоко или же, наоборот, опускаю низко. Но больше всего ее раздражала моя левая кисть, которой я держал скрипку, и мизинец. Дело в том, что она требовала, чтобы я не сгибал кисть во время игры, а держал ее прямой. Но в таком положении у меня через какое-то время деревенели пальцы, и я не мог как следует брать нужные ноты. Что касается мизинца, предполагалось, что он должен быть горделиво оттопырен, когда не использовался. Но больше минуты я не мог его удерживать в таком состоянии. И мизинец сам собой подлым образом сгибался, чем приводил выступление учительницу. Поначалу она избрала такую тактику. С металлической линейкой стояла рядом, и как только я сгибал мизинец, она ребром линейки постукивала по нему. Довольно-таки больно, надо сказать. Не добившись успехов с помощью линейки, она придумала другой метод. Резинкой, которой обычно стягивают пачки денег, она привязывала среднюю фалангу мизинца к кисти, с тыльной стороны ладони. Резинка постоянно оттягивала мизинец вверх, но в то же время позволяла, правда, с некоторым усилием, сгибать его, чтобы дотронуться до струны. Вскоре мне предстояло столкнуться с новыми неприятными последствиями музыкального образования. Стоял прекрасный осенний день, такой сухой и солнечный, в который особенно тоскливо было таскаться на музыку, когда все ребята после школы резвились на улице. Я вышел из дома с футляром и повернул направо, направляясь на урок. Мне надо было прошагать 50 метров, чтобы дойти до угла дома, обогнуть его и пройти по центральной улице к музыкальной школе. Двор, по которому я шел, был узкий. Слева была каменная кладка, за которой крутой косогор, заросший высокой травой и кустами, тянулся вверх до самой дороги. Вдруг раздался громкий свист, затем кто-то крикнул, явно обращаясь ко мне.
«Эй, ну-ка иди сюда!»
Я остановился, поднял голову и посмотрел налево. На косогоре сидели несколько взрослых мальчишек, играющих в карты. Я их сразу узнал, они всегда ходили кучкой и не пользовались хорошей славой, поэтому другие ребята во дворе всегда старались обходить их стороной. Душа у меня моментально ушла в пятки. Я с тоской посмотрел вперед, понимая, что не успею добежать до улицы, где есть люди, меня обязательно догонят, и тогда будет еще хуже. Лучше бы я повернул налево, так было бы чуть дольше идти, так как наш подъезд был первый, но зато я бы не наткнулся на них.
«Чего стоишь? Залазь сюда!»
Ко мне обращался самый высокий из них, сутуловатый парень с черными нечесанными волосами. Остальные перестали играть и тоже уставились на меня. Я вскарабкался на кладку, предварительно положив туда футляр со скрипкой, затем отряхнул штаны и начал подниматься к ним.
«А чего это ты там оставил внизу? Тащи сюда!»
Мне пришлось вернуться за футляром.
«Что там у тебя? Ну-ка показывай!»
Только я успел произнести «скрипка», как сидевший мальчишка с прыщавым лицом ловко вскочил на ноги, сделал шаг ко мне и двумя пальцами ухватился за бабочку на шее. Мама перед уроком одевала меня в белую рубашку и подвязывала эту черную бабочку на резинке.
Прыщавый сильно оттянул бабочку, и когда отпустил, та больно ударила мне по шее.